Глава 4. Неудавшееся волшебство. Дворец на берегу Большого озера рос очень быстро. Стройка была бы завершена еще быстрее, если бы Парацелиус не менял проект здания чуть ли не каждый день. Поначалу новый лорд возжелал, чтобы его резиденция ни в чем не уступала в роскоши дворцам султанов и падишахов, которыми он любовался в молодости, когда путешествовал по арабским странам. Но затем он изменил свой замысел. Ему захотелось, чтобы дворец был похож на замки германских или датских вельмож, которые больше напоминали крепости. Алхимик заставил каменотесов разобрать почти готовый первый этаж и начать постройку заново. Вокруг строительной площадки была воздвигнута мощная каменная стена. Внутри обширного двора стало расти массивное здание с толстыми стенами. Окна в нем были сводчатыми и очень узкими, больше напоминавшими бойницы. Из-за этого внутри помещений даже ясным днем царил полумрак, но Парацелиус это вполне устраивало, ведь он много лет прожил в пещере, которую освещали лишь свечи да пламя камина. На первом этаже расположился обширный пиршественный зал. В нем новый лорд намеревался со временем устраивать пышные приемы и балы для своих подданных и гостей желтой страны. Рядом находилась кухня и небольшие комнаты для слуг. Две из них сразу же заняли Ютан и Олар. Второй этаж был разделен на несколько помещений. Одно из них было предназначено для спальни, второе – для будущей библиотеки, а в трех остальных Парацелиус намеревался расположить свою лабораторию. В каждой из комнат лорд приказал сложить по камину, а в самой большой – еще и специальную печь для проведения лабораторных опытов. Его подданные были весьма удивлены этим, ведь в желтой стране климат был теплым и ласковым. Но спорить с правителем никто не посмел, и горные гномы взялись за работу, благо опыта в таком деле им было не занимать. А лешие тем временем соорудили несколько рабочих столов для лаборатории, следуя указаниям алхимика. К зданию примыкала высокая башня, куда можно было попасть лишь из спальни лорда. Парацелиус собирался проводить в ней часы досуга, разглядывая из круглого окна красивую панораму Большого озера. На крыше была устроена плоская площадка, предназначенная для Васила. Рядом возвышалась маленькая башенка, в которой поселилась Гекта. Сорока оказалась довольно капризной, скандальной особой и буквально замучила троллей, заставляя их 10 раз перестраивать свое жилище. В башенку она тут же принялась таскать ветви с окрестных деревьев, свивая себе обычное сорочье гнездо. После того, как здание было завершено, Парацелиус устроил вечером представление для своих подданных, поразив их необыкновенной красотой фейерверками. А на следующее утро он послал верного Ютана, а также Дола и всех джинов к Желтому дворцу. Алхимик объяснил, что Велина перед возвращением на родину подарила ему, как новому лорду, всю обстановку своей резиденции, и потому мебель, ковры, посуду и все прочее следует как можно осторожнее перенести к Большому озеру. Никто не усомнился в его словах. Сказочные существа только и думали о том, что вот теперь-то Парацелиус начнет выполнять свое обещание и вернет всем им волшебные свойства, которыми некогда обладали их предки. Новому лорду и самому не терпелось взяться за работу. Как только на крышу легла последняя доска, он приказал троллям притащить на второй этаж свой ящик. Заперев дверь на засов, маленький горбун открыл его и начал доставать и раскладывать на столах самые различные вещи. В ящике находилось почти 2 десятка книг в потертых кожаных переплетах. Почетное место занимали различные научные труды и руководство по алхимии. В них описывались сотни способов, с помощью которых алхимики разных времен и народов пытались превратить различные металлы в золото. Здесь же находились руководства по извлечению из соков трав и растений чудодейственной живой воды. Но с самой большой любовью Парацелиус относился к 2 толстенным книгам, руководством по белой и черной магии. Их горбун обнаружил в одной из альпийских пещер во время своих прогулок по горам. По-видимому, в этой пещере некогда жил великий маг. И с той поры горбун потерял покой. Даже опыты по превращению металла в золото перестали его интересовать. Дни напролет Парацелиус просиживал возле камина в своей пещере, изучая эти 2 книги. Вскоре он понял, что имеет шанс добиться успеха, ведь в отличие от обычных магов он был еще и ученым и многое знал о тайнах природы. Наверняка это поможет ему стать волшебником. И на самом деле Парацелиусу многое удалось сделать, хотя настоящим чародеем он так и не стал. И прежде всего ему удалось создать из соков 200 трав живую воду. Попробовав горькую зеленую жидкость, он почувствовал себя сразу же намного лучше, чем обычно, а спустя годы обнаружил, что перестал стареть. Велина совершенно верно подметила в своем письме, что Парацелиусу было много лет, но даже она, наверное, очень удивилась бы, если бы узнала, что маленький человечек старше ее и родился более 3 веков назад. И большую часть этого времени он прожил в своей пещере в Альпийских горах в полном одиночестве, в суровой спартанской обстановке. Но мечты нередко возносили тщеславного горбуна очень высоко, порой даже на королевский трон. Именно поэтому он без колебаний бросил свое каменное жилище и присоединился к сказочному народу. Он решил, что если волшебная страна на самом деле существует, то там теперь он сможет достичь самого высокого положения. И вот теперь настал час, когда его самые смелые надежды стали воплощаться в жизнь. В камине весело потрескивали горящие дрова, и при колеблющемся свете пламени Парацелиус раскрыл дрожащими от возбуждения руками книгу белой магии. Он не сомневался, что без особого труда сумеет выполнить данные сказочным существам обещания, и тогда он сразу же поставит на место этого дубоголового дурбана. А дальше? Дальше видно будет. Весь этот день и всю ночь Парацелиус просидел за чтением книги. Он даже забыл о еде и не отзывался, когда в дверь лаборатории несколько раз почтительно стучали. С первыми рассветными лучами он разбудил Керка, старшего и самого опытного из гномов. Алхимик сказал, что хочет отправиться вместе с ним за нужными для волшебства минералами и приказал гному захватить с собой кирку и лопату. А сам Парацелиус погрузил на спину верного Васила корзины, сплетенные лешами, и приказал Василиску взять курс на север, к кругосветным горам. Вернулся лорд только через 2 дня, весь перемазанный, перепачканный, но очень довольный. Корзины были переполнены различными минералами и рудами металлов. Керк помог алхимику разыскать серу, магний, железо, хрусталь и много-много другого, необходимого для опытов. Тролли немедленно начали переносить корзины в лабораторию. Войдя во дворец, Парацелиус остановился в удивлении. Оказалось, что Дол и Джинны уже притащили из Желтого дворца первую партию мебели и ковров и свалили все в кучу посреди пиршественного зала. Лорд озадаченно почесал затылок.
«И зачем мне все это?» — буркнул он. «Сколько всякого хлама и ничего полезного для науки!»
Сопровождавший его леший Олр пожал плечами.
«Ты же сам приказал это сделать, господин!»
«Знаю, что приказал!» — поморщился Парацелиус. «А вот теперь сам жалею. Хотя, пожалуй, кое-что я отберу для своей спальни. Например, вот этот диван, и тот платяной шкаф, и вот эти 2 ковра. И кресло мне тоже пригодятся. Прикажи троллям все это перенести ко мне наверх. А теперь я хочу узнать свежие новости. Эй, Гекта, где ты?»
«Здесь, здесь», — защебетала сорока, влетая в одно из окон. «Я разузнала много всяких новостей. Все расскажу, только разреши, хозяин, взять хоть что-нибудь из вещей в мое гнездо. Там ведь у меня совсем ничего нет, одни ветки. Бедная я, бедная».
Леший нахмурился и погрозил Гекте кулаком.
«Не верь ей, хозяин, эта птица самая большая воровка, которую я когда-либо видывал. Она уже много чего утащила из утвари, особенно серебряных ложек и вилок. Ох, жадна!»
Сам такой!» — затараторила сорока, кружа под потолком. «А кто украл самый красивый ковер? А кто перетащил свою конуру, стул и кресло? И на что тебе все это, старому лесному пню?»
Парацелиус сердито нахмурился. «Хватит болтать, вы оба!» — прикрикнул он.
«Даже голова от вас разболелась. И не вздумайте заниматься мародерством, ясно? Когда я обставлю дворец, тогда и берите из оставшегося, что хотите. А пока ведите себя, как и подобает, слугам лорда желтой страны».
Парацелиус подождал, пока тролли под руководством Олра перенесли на 2-й этаж обеденный стол и стул, а потом направился в свои покои. И на лице его сияла довольная улыбка. Ему очень нравилась роль правителя. Устроившись возле окна, он пообедал жареной рыбой и фруктами, а сорока тем временем поведала ему о последних новостях. Они были и хорошими, и плохими. Оказалось, что Стелла, Элли и Карина так и не объявились. Ни одна из вездесущих птиц не видела их, а это означало, что 3 волшебницы, похоже, на самом деле покинули край Торна. Да и Страшила с Дровосеком, Алармом и Медвежонком Томом куда-то сгинули. Их видели в голубой стране возле желтой дороги, а потом все они сквозь землю провалились. Это были радостные вести. На такую удачу Парацелиус и не рассчитывал, и даже сообщение Гекта о том, что Дурбан и его товарищи построил на западе желтой страны возле дубового леса красивый город, не расстроило его. Тем более не волновал алхимика рассказ о новой королеве розовой страны Агнет.
«Она что ж, тоже волшебница?»
поинтересовался Парацелиус, выпив под конец обеда кружку брусничного сока.
«Да вроде нет»,
— пострекотала сорока, жадно поглядывая на серебряную вилку и нож, которые также были принесены из желтого дворца.
«Эту Агнет не поймешь, но у нее есть золотая шапка, и ей служат летучие обезьяны».
«Ах, обезьяны!» — равнодушно произнес Парацелиус, широко зевнув.
«Ах, мартышки, что ли, или макаки? Видал я в молодости обезьян, видал. Глупые, ничтожные создания. Так что о них и разговаривать не стоит. Ну что ж, по-моему, все идет к лучшему. Только вот рыба мне надоела. Неужели нельзя приготовить что-нибудь повкуснее? Например, жареные грибы, белые или трюфели. Ведь в желтой стране, кажется, растут грибы».
«Растут еще как», — согласилась сорока. «В лесах хоть косой коси. Только я грибы собирать не умею».
«Ладно, поручу это лешим», — еще раз зевнул Парацелиус. «Да, еще скажи Дрому, чтобы зашел ко мне после заката, а я пойду вздремну часок-другой. Ой, уж больно трудился в горах, словно какой-нибудь рудокоп».
Он поднялся с кресла и отправился в спальню. Там уже стоял диван, а пол украшал красивый ковер. Алхимик лег, даже не сняв пыльных сапог, и сразу же захрапел. А сорока, не удержавшись, вспорхнула на стол, схватила крепким клювом серебряную вилку и вылетела в окно. Вечером, как следует выспавшись, Парацелиус принялся за работу. Он достал из своего бездонного ящика стеклянные колбы, фарфоровые чашки и медные котелки, щипцы, пилы и молотки разных размеров и прочие инструменты. Затем он зажег огонь в печи и стал разламывать медным пестиком в чугунном котелке куски различных минералов. Работа была не из легких, но привычной для алхимика. От удовольствия он даже мурлыкал себе под нос одну из любимых песенок. Отмерив на весах нужное количество различных минералов, горбун высыпал их в большую фарфоровую чашку и стал тщательно смешивать деревянной ложкой. Пересыпав содержимое в медный котелок, он повесил его над огнем и стал ждать. В этот момент в дверь осторожно постучали.
«Входите!»
— крикнул Парацелиус.
«Я не могу!»
— послышался голос Дрома.
«Это еще почему?»
«Дверь слишком тяжелая!»
Алхимик ухмыльнулся и впустил железного малыша в комнату. Тот изумленно вытаращил глаза, озираясь по сторонам.
«Что, никогда не видел лаборатории?» — снисходительно спросил Парацелиус. «Это тебе не какое-нибудь дремучее волшебство, не дурацкие заклинания, а наука, понял?»
«Нет», — покачал головой Дром. «А что эта самая наука может?»
«Например, сделать тебя великаном. Хочешь? Тогда стой тихо и жди. Еще немного, и ускоритель роста будет готов».
Алхимик помешал ложкой в котелке. В комнате стало совсем жарко, но Парацелиус даже не замечал этого. Выждав еще некоторое время, он посыпал в котелок горстку серы. Тотчас вспыхнуло желтое пламя, и воздух наполнился удушливым дымом. Парацелиус отбежал к окну, где дышать было легче.
«Кажется, немного переборщил», — озадаченно пробормотал он. «Ничего, кашу маслом не испортишь».
Он снял котелок с огня и дал порошку остыть, а потом поманил пальцем Дрома.
«Ну, малыш, готовься. Если хочешь, можешь закрыть глаза. А когда ты их откроешь, то тебя будет ожидать приятный сюрприз».
Взяв щепотку порошка, Парацелиус шагнул к Дрому, но неожиданно споткнулся и растянулся на полу. Порошок рассыпался, попав только на одну руку бывшего великана.
«Ой!»
— испуганно воскликнул малыш. Его правая рука стала быстро расти, становясь все толще и толще. Дром не смог удержать ее на весу, и рука упала на пол. Парацелиус и охнуть не успел, как она уткнулась ему в живот и потащила по полу к стене.
«Эй-эй!» — завопил Парацелиус, безуспешно пытаясь откатиться в сторону. «Дром, что ты делаешь?»
Дром что-то жалобно пискнул. Он казался маленькой нашлепкой на своей собственной руке и не мог с ней ничего поделать. Парацелиус заверещал, беспомощно барахтаясь по полу. Стена стремительно приближалась, а рука все продолжала расти. Она уже выглядела, как огромное железное бревно с бочкообразным кулаком. Вот-вот она врежется в стену и не оставит от него Парацелиуса даже мокрое место. Насмерть перепуганный алхимик больно ударился о каменную стену спиной и в ужасе закрыл глаза, ожидая неминуемой смерти. Но, к счастью, в этот момент рука перестала расти. Парацелиус задергался, пытаясь освободиться, но не тут-то было. Огромный кулак так плотно подпирал его к стене, что алхимик даже с трудом дышал, а о том, чтобы выбраться, не было и речи.
«Вот так всегда!» — расстроенно всхлипнул он. «Все ведь делаю как следует, но в самый последний момент или на что-то наступлю, или что-то на меня падает, и все идет на смарку. Эй, Дром, ты живой?»
«Живой!» — глухо донеслось из другого конца комнаты. «Вишу в воздухе и дрыгаю ножками. Ну и ручищу ты мне вырастил, выручай, хозяин!»
«Ко мне следует обращаться, лорд!» — воршиво осадил Дрома Горбун. «Сколько можно объяснять, голова-то железная?»
«Ну пусть будет лорд, только выручи!»
«Как же я тебя выручу, если твой дурацкий кулак так припер меня к стене, что даже кости трещат?» — резонно возразил Парацелиус. «Вот если б ты убрал руку, то я бы тебе помог».
«Уберу, как только ты ее уменьшишь, или меня остального увеличишь!»
Алхимик разразился проклятиями. Ситуация казалась безвыходной.
«Ладно, будем ждать», — недовольно произнес он. «Кто-нибудь из слуг рано или поздно догадается проведать своего господина. Утром уж точно кто-нибудь придет».
«Подождем», — вздохнул Дром. «По-моему, твое первое волшебство не совсем удалось, верно?»
Парацелиус промолчал. Он размышлял сейчас о том, как бы его подданные не узнали об этом неприятном происшествии. Еще не хватало, чтобы над ним стали смеяться. Так авторитет лорда недолго растерять. Через некоторое время, несмотря на неудобства, он словно бы задремал. И ему приснился золотой лес, заброшенный замок на поляне среди раскидистых вязов и тихий шуршащий голос, зовущий его по имени.